Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 21 марта. В студии «Медиа Теос» Ирина Чернова. Им сейчас представляю с удовольствием наших гостей. Вместе с нами сегодня кандидат филологических наук, ректор Православного гуманитарного института содействия Татьяна Валерьевна Кондратьева. Добрый день, Татьяна Валерьевна.
Здравствуйте, Ирина.
Друзья, и вместе с нами к нам сегодня снова приехал клирик храма Святой Троицы в Хохлах в Москве, священник Сергий Осипов. Добрый день, отец Сергий, рада вас снова видеть.
Взаимно.
Итак, тема, которую, ну, можно сказать, что мы продолжим сегодня рассуждать о русском характере. Татьяна Валерьевна, вот это вообще ваша идея, ваш материал, которым вы делитесь и со студентами, и с нами здесь, на примерах литературных героев. Сегодня мы обращаем внимание на...
комедию «Горе от ума», которую мы как-то обошли, и я ее до этого не разбирала в своем курсе лекции, которые я читаю студентам нашего института. И тут я обратила внимание, как-то послушала аудиозапись этой комедии и вдруг поняла, что в детстве мы чего-то не слышим, чего-то не понимаем. И отчасти нам навязывали какие-то такие мнения и стереотипы. И вот я не знаю, как у вас, а у меня осталось в голове, что это комедия о столкновении старого и нового. А вот сейчас во взрослом возрасте, с опытом таких моих занятий со студентами, со знанием новых, о чувствах, о конфликтах человеческих, я перечитала другими глазами эту комедию, и поняла, что она совсем о другом.
Но столкновение старого и нового, думается, что это на все времена актуально.
Это на все времена актуально, но вопрос не только в том, какие идеи сталкиваются, а вопрос еще и в том, какие сталкиваются люди, с каким характером, с какими убеждениями, с какими представлениями о жизни. Вот мы сейчас перед эфиром с отцом Сергием перекинулись пару слов. Он тоже сказал, что, перечитав сейчас комедию, тоже заметил что-то совсем другое, не то, что...
Да, когда ребенком навязали в школе какой-то старорежимный какой-то язык, тоска какая-то, мастодонты какие-то, читаешь про них, ужас берет. А взрослым человеком читаешь, ну, такое наслаждение, такой язык старомосковский, неспешный быт, таким ураганом врываются чацки, все это, конечно, выглядит очень так по-человечески, и самое главное, что слова-то все такие родные, уже понятные. Взрослому человеку этот язык намного понятнее, конечно, становится.
Но он красивый язык.
Очень. Очень красивый, просто наслаждение.
Вот. Друзья, мы советуем перечитать.
Советуем, да, перечитать. И вот перечитывая, я поняла, что в ней отражен вполне реальный конфликт. То есть Грибоедов реально хороший писатель, мастер, наблюдатель. И он отразил ситуацию и своего времени, и какие-то чувства, которые созвучны нам, понятны нам, и то, с чем мы сталкиваемся в нашей жизни. Вот, перечитывая, на что я обратила внимание, с каким чувством каждый герой попадает на сцену. Фамусов приходит на сцену рано утром в своем собственном доме, застает какую-то странную для него непонятную ситуацию. Почему-то Софья сначала там не откликается, ничего не слышит, и бьют часы. Потом вдруг в комнате рядом с ее спальней молчали, и он тут же начинает гневаться. Он тут же начинает высказывать свое раздражение.
Утром и гневаться.
Утром и гневаться. Да, вот, вот только-только вроде бы все было спокойно, все хорошо, и он там как-то игриво пытается поговорить с горничной Лизой, но вдруг вот малейшее какое-то неудовольствие, и тут же такая вот сильная вспышка гнева.
А можно я сейчас вот, Сергей, просто хочу кое-что уточнить. Отец Сергей, вот на ваш взгляд, когда у человека утром плохое настроение, ну, наверное, многие замечали, что бывают люди, которые утром просыпаются, у них плохое настроение, они недовольны, ну, на кого-то начинают набрасываться. Есть люди, которые утром хорошо себя чувствуют, у них бодрое, отличное настроение, потому что весь день впереди. Вот что-то это говорит о человеке или в связи с чем?
Ну, вы знаете...
С бессонницей, может быть, просто связано.
Не то, чтобы с бессонницей. Здесь два момента. Во-первых, мне-то показалось, что Фамусов, он даже не то, что прям по-настоящему гневается. Он, для меня он как-то... Может быть, это именно личное восприятие. Для меня это, ну, так вот он для порядка... так бурчит, немножечко так, ну, как-то с насмешечкой над самим собой, что ему надо бурчать, о, как, какое-то наказание быть взрослой дочерью,
отцом. Что он хозяин.
Да, но на самом деле это так, видимо, просто личностное восприятие. Вполне совершенно запросто может оказаться, что Грибоедов вкладывал именно то, что Татьяна описывает, может быть, это слишком субъективное восприятие. И действительно, он гневается. Но у гнева какая? У него такое вот человеческое такое, совсем прям телесное объяснение гнева. Мы когда устаем, когда вот у нас уходят силы, уходят, у нас агрессивность наша вот повышается, то, что вот называется гневом, да? Вот он, в принципе, не совсем гнев, это злоба, которая возникает на того, кто заставил нас гневаться, скорее так.
То есть утренний гнев — это не жалко
сил, нам жалко сил, которые приходится вот мобилизовать на решение проблемы, которую принес вот этот вот Молчалин, эта дочь не вовремя, вот, своенравная для него, в его понимании, такая неподатливая эта служанка, вот. Все это действительно так вот может вполне вызывать гнев, но, в принципе, понимаете, если он с утра гневается, а с утра человек все-таки еще в силах, подразумевается, да, даже несмотря на то, что он уже в годах, но он-то подчеркивает, что я бодр, я силен, вот несмотря на возраст, я крепок.
Смотри ты на меня, не хвастаюсь сложением, однако бодр и свеж, и дожил до седин, свободен вдов, себе я господин. Монашеским известен поведением.
О, только Лиза. Что он там
осмелюсь с Лизой. Я, сударь, Фамусов тут же, молчать! Ужасный век, не знаю, что начать.
Да. Вот если человек действительно вот с утра еще свеж и полон сил, и в это время гневается, это значит только одно. Это значит, что на душе у него там что-то, какое-то очень большое напряжение. Ему там что-то вот, что-то ему очень не нравится. Вот.
Тогда посмотрим дальше, да, на события.
Давайте остановимся.
Да, Татьяна правда, Валерьевна, слишком... вам слово.
И появляется Чацкий. И Чацкому Фамусов на самом деле рад. И смотрите, он его и приглашает остаться, и первые их слова, первый обмен репликами, вполне дружелюбные. И вообще понятно, что Чацкий в этом доме был своим, почти вот родным. И Фамусов вроде как его, и я вот тут соглашусь с отцом Сергием, и готов пожурить, ну, так вот, скорее, поначалу для порядка, и предупреждает его, чтобы он там поостерегся при скалозубе, высказывая свое мнение. То есть некая такая забота. И когда Чацкий говорит о том, что а вдруг он посватается к дочери, Фамусов ему не говорит «нет». Он начинает объяснять, что он ждет от жениха своей дочери, что он ждет от человека, который будет членом его семьи.
Единственное, чему ему не хватает, это сходить послужить, пойди-ка
да,
послужить.
Пойди-ка да? послужить, да. Особых-то требований и нет. А Чацкий на все взрывается, тоже вот с утра прискакав. Но у него, кстати, есть объяснение, потому что он говорит, что он скакал много-много верст, для того, чтобы оказаться в Москве, вдруг вот 3 года странствовал, не отправлял ни строчки, вот на что обиделась Софья Начацкого, И вдруг принял решение, что надо ему скакать в Москву, никого не предупредив, как снег на голову свалился, и начинает с порога высказывать свои какие-то мнения.
Татьяна Валерьевна, да. Вот это вот черта именно нашего народа, ну, если мы говорим о русском характере, вот так без предупреждения.
Я думаю, что скорее...
Или что-то это говорит? А?
Я думаю, что это свойственно всем, но я думаю, что вот Грибоедов настолько, насколько он понимал русское общество, настолько, насколько он понимал Москву, схватил вот какую-то такую некую сторону русской жизни, потому что вот мы с вами несколько раз встречались и говорили вот о Евгении Онегине, это произведение одновременно писавшееся и писавшееся об этой же эпохе. И там Пушкин видит совсем другие черты русской жизни. То есть это как бы взгляд писателя. Но я, задумывая вот этот вот разговор, увидела некую общность, но они чуть попозже между героями Пушкина и между Чацким. Чацкий, цель у него вроде бы как посвататься. Он приехал искать в Москву любви, утешение, значит, да, какого-то такого цели, может быть, потому что вот он бесцельно странствовал, вот хочет он найти какие-то такие вот в Москве, которые он давно оставил, что-то вот хорошее и положительное, но с порога начинает тоже гневаться. И вот этот вот знаменитый его диалог «Кто укажите нам отечество отцы, которых мы должны принять за образцы», тут же припоминает все, что его раздражало когда-то в Москве.
Тоже сразу гневается.
Сразу гневается. И вот с точки зрения эмоций получается, что сталкиваются не противоположности, а сталкиваются люди одинаковые. То есть и Фамусов, и Чацкий, люди по как бы, структуре своей личности, по тому, как они относятся к жизни, они похожи. Вот что отец Сергей?
Отец Сергей, да, вот ваш совет. Может быть, вот как хорошо, что сегодня мы знаем какие-то уроки психологов, которые советуют, дают советы, как надо приходить в гости к близким, как заходить в дом.
Ну да, интересно вообще, конечно, поворот, что они достаточно одинаковые. Я думаю, что они, вы видите, каждый одинаково, они вот в чем. У них у каждого твердо сложившееся мировоззрение. Вот как себя должен вести человек. Причем у Фамусова такой вот восточный склад, вот есть два типа обществ. Западное общество, оно такое более индивидуалистическое. Там человек вперед, потребности человека, как бы вот мысли человека, а потом вокруг него он выстраивает социум под себя. Под себя он выстраивает власти, под себя он делает какие-то структуры, всякие общественные институты. А в восточных, наоборот, в восточных обществах прежде всего это социум, это коллектив, которому ты имеешь великую честь принадлежать, поэтому прежде всего семья, а не ты, корпорация, а не ты, да, и народ, а не ты. Это очень прям вот железная и просто национальная идея. И здесь вот они немножко, Чацкий, он вообще такой вот, видимо, живой ум, да, да еще сколько он, 3 года там, как его назвал Фамусов, да он карбонарий, 3 года, понимаешь, на загнивающем заповеди пробыл, и чем он там заразился, да, вот этим индивидуализмом, вот я и все, и как бы... Я буду делать, как я считаю нужным. Фамусов, для Фамусова это просто ужас, потому что, прежде всего, есть сложившийся порядок. Вот все делают вот так, и ты должен делать вот так, иначе просто недопустимо в принципе. И вот они два таких жестких, уверенных абсолютно в своей правоте. Для Фамусова еще дополнительным ужасом является, что этот молодой, он так уверен, как и я. Вот Молчалин, да, Молчалин правильно, в мои лета не должен сметь свое суждение иметь. Чацкий в ужасе, Фамусов, для Фамусова вот мальчик на своем месте, все в порядке. Поэтому да, в этом плане они достаточно одинаковые.
Да, и вот правильно отец Сергий заметил, что интересно, я когда обдумывала этот материал, я в паломнической поездке оказалась в Стамбуле и стою в очереди в Святой Софии. И совершенно случайно, пока я стою в очереди, сзади меня русская небольшая группа с турецким гидом. Вернее, я не поняла, какое по происхождению этот гид, но он им объясняет, что ему не нравится в турецком образе мысли. Ему не нравится то, что если есть хозяин, то ты ему служишь не в том, в чем ты обязан, ты не выполняешь свои какие-то вот очерченные свои обязанности, а ты служишь во всем, что он попросит. И мне вот этот вот юноша гид говорит, мне это в турках ужасно не нравится. А я про себя подумала, я вот как раз обдумывала этот материал, а ведь это то, чем, над чем смеется Грибоедов в этой комедии. То, что невыносимо для Чацкого. Служить бы рад, прислуживаться тошно. А для любого московского туза, вот каким является Фамусов, и для всего этого московского общества, естественно, что служить надо во всем. То есть твои обязанности четко не очерчены. Чем служит Молчалин? Да всем, вот всем подряд он служит. Кроме бумаг, он там прислуживается Татьяне Юрьевне, он прислуживается к этой хлёстовой старухе, которая приехала на бал. Его не просят об этих услугах, а он делает. Ему не нравится Софья, но что он может против дочери такого человека, в доме которого он служит? И вот это вот его завещание, которое ему оставил отец, завещание всем угождать. Это ведь тоже вот такая вот психология человека, который тоже в свою очередь, ну как бы не сверху, а снизу, не видит четко, где кончаются мои интересы, где начинаются общественные интересы. И вот эта вот тема действительно пересечения границ, то, что в Европе будет понятно, очерчено, где-то вот будет положена черта между своим и общественным, а у нас этой границы нет. И получается, что все строится в комедии на том, что все время пересекаются чьи-то границы.
А вот интересно, отец Сергий, поведение, вот та позиция, которую занял Молчалин, можно назвать это смирением, как-то сравнить со смирением?
Да я бы не сказал, что здесь какое-то смирение, понимаете, он...
Ну, кажется, он ко всем старается хорошо относиться, со всеми в мире, в хороших отношениях.
Ну, вы знаете...
Никого не обижает.
В глубине... Ну, а при чем здесь как смирение? Бы не смирение? Смирение – это совершенно другое. Смирение – это способность мирно принимать то, что есть. Вот, Молчалин там мирно не принимает. Если бы он мирно принимал, он бы не, ухаживая за Софьей, как он этой Лизе говорит, Лизаньке, да, говорит, что Софья выходит, он начинает там чуть не обнимать эту Лизу после... После обморока, когда Молчалин упал, или нет, кто там был? Да, когда его уже привели, он уже в платке замотанный такой, да, и пытается еще при этом флиртовать, значит, схватить эту прислугу. Та ему, вы за госпожой ухаживаете, ну, за ней я по должности, а ты мне просто нравишься, понимаете? Это вот здесь как бы индифферентность полная, вообще безразличие, и как бы, понимаете, что все мы играем в эту игру. Ну, барышня, конечно, себе там нафантазировала чего-то, не будем ей мешать. А мы живем все своей жизнью. Нет, здесь никакого такого вот, знаете, принятия чужого нет. Он играет по правилам. Вот, себя он при этом не забывает. Нет,
Татьяна Валерьевна.
Это никак не относится.
Татьяна Валерьевна, то есть ну, вот вы сказали, что было какое-то подражание более западным странам, но где были сформированы границы, а у нас еще не было сформированных
границ. У нас совершенно отсутствовало вот это вот представление о границах, и даже вот герои не понимают вот этого, чем мы отличаемся от Запада, вот это вот подражание Западу.
А вот в чем оно было подражание?
Ну, вот это вот внешнее обезьяничество, которое как раз и Грибоедов высмеивает, и вот Чацкий все время в своем таком главном монологе на балу, он, если помните, он там ругается на то, что позаимствовали образ одежды, позаимствовали язык, позаимствовали что-то внешнее. А добрый, честный наш народ по языку нас принимает за немцев в итоге. То есть для Грибоедова это произошло какое-то такое научение не тому. И ему, его герою, во всяком случае, очень не нравится вот и одежда, и вот это низкопоклонство, и вот такая вот неразборчивость к тому, что предлагает Запад. Кстати, и Фамусов тоже ведь ругается на Кузнецкий мост. То есть, что интересно, вот эти два персонажа в недовольстве Западом совпадают. У них есть такое вот общее. А сути, отличия они не замечают. И, кстати, это... Эта мысль действительно была общая для русского человека начала XIX века. Какое-то вот такое вот ощущение тесноты на родине. А почему тут тесно? Непонятно. Вот был такой поэт Иван Иванович Дмитриев, умеренный, москвич, такой совершенно политически не участвующий ни в каких таких вот выступлениях, потому что вот Чацкий кажется таким политически активным молодым человеком, заинтересованным в каких-то таких общественных идеях, а вот Иван Иванович Дмитриев был совершенно далек от политики, и вот собираясь в Париж, он написал такое стихотворение. «Друзья, сестрицы, я в Париже. Я начал жить, а не дышать». Вот это вот ощущение, что на родине что-то вот не так, вот в чем-то мы стеснены, а что это не так, русский человек начала XIX века еще не понимал. И вот если русская комедия вертится вся на каком-то таком вот столкновении интересов, причем люди даже не понимают, из-за чего они сталкиваются, вот Фамусов и Чацкий, в отношении к иностранцам совпадают. Совпадают вот в каком-то таком своем негодовании и такой вот жесткой позиции. Договориться не могут. Почему? Вот они этот вот конфликт не понимают. И на этом конфликте строится комедия. А вот в европейской комедии какой-то вот такой вот момент возникшего документа, который бы урегулировал все отношения. Вот я припомню «Собака на сене». Любовный конфликт, и вдруг всплывает подложное, но письмо о том, что герои... в которую...
Ну, знатного рода.
Знатного рода.
Ну,
да.
Слава Богу.
Ну, все. Слава Богу. Все, да, все разрешено. Конфликт разрешился благодаря тому, что есть документ. А вот представить...
Причем комедия, по-моему, именно в том, что достаточно большая часть знает, что именно он подложный, но мы об этом
молчим. Есть документ, да.
Да, но документ нашелся. Все, отношения урегулированы. А вот представить, что в русской комедии какой-то вот такой всплывет документ, который подтвердит чьи-то права, и все разрешится.
Вот что можно предположить?
О том, что никто не умел договариваться об этих своих границах, где что начинается, а где заканчивается.
Отец Сергей, а как вы думаете, прошло бы вот у нас такое?
Какое?
Если бы нашелся документ, все бы согласились?
Ну, почему бы и нет? Просто это было бы не так комедийно сделать. Татьяна имеет в виду, что из этого сделать mm-hmm. просто такую полноправную комедию, как-то, ну что документ, бумажка и бумажка. Как-то, знаете, народ как-то живет достаточно индифферентно ко всем этим бумажкам. И на Западе, да, это действительно, вот, особенно кто, британцы считаются, да, такие короли бюрократии, где вот...
Важно, чтобы по закону было.
Всегда, да, все очень строго. Вот. А у нас наоборот, у нас как бы мир решил, да, у Чехова есть такой рассказ, там что-то, или нет, нет, это не у Чехова, не помню у кого, где-то было расследование, и как-то вот мир решил, все сходом решили, кто предложил, властям нужен вот зачинщик, кто предложил, кто сказал, да не знаю, мир порешил. И все, и это все парализует. Дело в том, что да, мы так как-то в зоне рискованного земледелия живем, то там зима какая, то ли еще что-нибудь свалится чрезмерно. Вот вообще живешь, не знаешь, что будет. Вот, какая-нибудь там татаро-монгольская ига, да, навалится. Ну, вообще, ну, вот просто... Не... И человек живет вот просто вот этим моментом, живет достаточно вместе, потому что один не выживешь в такой трудной ситуации. И есть какие-то власти где-то, вот что-то кто-то делает, какие-то чиновники с бумажками, приехал он, накричал, там бумажкой потряс, все, да, барин, конечно, все понятно, вот, и дальше все живут, как жили, и все благополучно. В этом плане как-то вот действительно этот всплывший документ, он не будет такой комедийности, потому что он, ну, абсолютно, вот, значит, из другого мира свалился, плюс к грозе, там, не вовремя, еще и документ свалился. Ну, вот одного порядка вещи, отношения, соответственно. Пережили то, и это переживем.
Вы думаете, вот о границах хорошо тут нам повнимательнее, может быть, рассмотреть, угу. Какие были границы тогда уже на Западе? И...
Ну, возможно, действительно, угу. Запад всегда просто по территории сейчас Европа едина, но... В средние века, в эпоху Возрождения, вот в период 18-19 века, Европа имела границы, каждое государство гораздо меньше, чем Россия.
Точно,
она
это
огромная.
Же территориально определено.
Да, Россия всегда несравнима была по территориям и несравнима по обитаемым территориям. То есть ты знаешь, что вот здесь есть деревня, город, все это живет, а... Там может простираться огромное болото, которое тебя отрезает от какой-то совсем другой области, но она тоже вроде как Россия, но она там где-то далеко. Вот это вот незнание, где наши границы, помните, и этот город у Гоголя, от любой границы до нашего города 3 года скакать. Но это преувеличение, но тем не менее вот ощущение того, что мы далеко, и вот... А Европа, она всегда чувствует границы своих государств.
Да, все локтями там вот, да. Толкаются. Действительно, это на самом деле мне очень понравилась эта идея,
интересно.
Что наша неопределенность вот такая вот территориальная, она точно, она очень накладывает на душу такое ощущение, что нету вот этого вот «я», вот это вот мой сосед, это вот мой друг, а это вот я, это вот до горизонта, и где-то там, конечно, говорят, наша деревня кончается, но я туда не ходил.
И климат наш суровый, такой переменчивый. Может быть, вот почему по утрам не столько гнев, а вот чтобы в порядок все привести.
Ну, в общем-то, да. Пушкин-то, когда начал создавать вот свои произведения настоящие, он говорил, что у немцев это, появилась эта идея романтическая, что на образ народа, на характер народа накладывает и география, и климат, и образ правления, история. В общем, масса таких вот географических факторов и исторических накладывает свою печать на характер народа.
Да, вовремя что-то не сделать, урожай не забрать.
Русский человек поставлен природой в такие условия, что он мыслит по-другому. И эта равнина все-таки в Европе чуть-чуть проехал гора. А гора – это какая-то такая природная граница.
Очень,
да?
Видимая, издали видимая.
Да. А в России равнина...
А у нас, ну, лес, да, ну, он достаточно высокий, но тут так далеко тянется. В этом плане, да, действительно. А когда у тебя вот такой вот безграничный, ты такой вот безграничный, я такой вот неоформленный, так и дела точно так же и идут неоформленные. А это лежит здесь, это здесь колесо валяет, здесь это, ну, лежит когда-нибудь. Несомненно, сделать. Ну, сейчас что, лежит, не мешает. Ну,
да, понятно. Мы-то хотим, конечно, положительные какие-то качества подчеркнуть.
А что вот... здесь положительного и отрицательного? Это есть, но это тут есть. Такое есть. Мы с этим живем. Живем, да, ничего, уж тысячи лет.
Мне нравится,
никуда ничего не девается.
Что Википедия говорит о русском характере. Русским не свойственны такие черты, как высокомерие, заносчивость, лицемерие. Наоборот, весьма распространена болезненная самокритика. Русские, как правило, часто переживают эмоциональные подъемы и упадки. Этому способствует смена сезонов. И хотя могут испытывать трудности по части регулярной ритмичности работы, но зато время от времени способны на героический труд. Ну и так далее.
Ужасно смешно. Как хорошо бы было просто в мире жить, если бы вот так все, как в Википедии. Было бы классно.
Ну, я просто хотела еще поинтересоваться. Ну, автор какие-то положительные все-таки качества подчеркивает?
Ну, к сожалению, получается так, что критика в этой комедии преобладает. И, кстати, к вопросу о безграничности, смотрите, получается, что перед героями две альтернативы. Либо служить, но при этом ты не просто служишь, но и прислуживаешься. И кроме каких-то непонятных в Москве вот совершенно неуловимых своих должностных особенностей, потому что вот Чацкий все время смеется в разговоре с Молчалиным, тот говорит, приводит в пример, что вот приехал сановник, везде все хвалят его слог. А Чацкий говорит, да он пустой человек, бездельник. То есть вот в Москве совершенно непонятно, чем люди занимаются, но если ты служишь, у тебя масса каких-то непонятных обязанностей, и ты еще и как человек должен прислушиваться и угождать. И вот в представлении Фамусова, помните, вот этот знаменитый Максим Петрович, очень знатный, высокопоставленный человек, готов был и при императрице Екатерине и шутом послужить, да? Ну, то есть вот готовность всех, как только перед тобой человек выше тебя стоящий, оказывается, служить не только делу, но и служить всем, чем угодно. А вторая крайность – убежать. То есть из этого ситуации Чацкий для себя выбрал какой путь? Отказаться вообще от всех обязанностей, отправиться в путешествие, и тогда ты человек без каких-то вообще общественных поручений, но ты оказался и без цели. И я вот здесь хотела бы вспомнить, что и у Пушкина Евгений Онегин выбрал путь, видимо, это такой характерный русский путь. Раз я не смог уложиться вот в эту общественную семью, да, вот эти
то Сергея... я не буду вкладываться никуда.
Никуда.
На самом деле, правда, это трагедия Чацкого, что он не может не видеть, не видит, куда ему приложиться, понимаете? Вот такого вот, хотя, несмотря на то, что вот все традиции, да, но это чуть-чуть позже пошло, когда пошли, вот, может быть, это были наивные попытки, да, когда ходили в народ, там, лечили. У Лескова очень часто описывается, как смеялись все, как, так сказать, ну, не то, что там скептически, ну, так, ну, в семье не без урода, там, понимаете, младший, там, у них увлекся каким-то там вот этим вот писательством и как-то ходит, каких-то там нищих лечит бесплатно, ну, такое несчастье в семье, ну, мы деликатные люди, об этом говорить не будем, старший там хорошо служит, все благополучно, а вот младший, вот. Чацкий ведь пока, видите, не нашел тогда, несмотря на то, что были уже какие-то испокон на Руси были, там какая-то благотворительность, какая-то помощь ближнему своему, никакого вот этой вот возможности он для себя не нашел, но, видимо, вот этому сказалась такая вот оторванность аристократии, общества вот этого высокого, от нужд народа, все-таки вот этот вот контраст между абсолютной такой властью наверху и полным холопством внизу, как-то даже, не удалось ему приложиться кому-то помогать. Да, ему,
я ему могу что-то сам создать, да? В голову не приходит. Видимо,
потому что он еще очень сильно принадлежит, какой он ни западный, все равно очень сильно принадлежит вот к этой вот общество такое, и мне его не изменить, да, если Фамусов, которому приходится сводить этого с этим, это устраивать своячницам, каким-то там деткам, да, всех пристраивать на места, где-то им приходится для этого покланяться, на кого-то он может, сверху посмотреть, но ему приходится сводить постоянно все ко всеобщей выгоде, не забывая и себя, потому что самому тоже надо расти. Вот в этом вот всем у меня такое подозрение, что ему самому это не слишком нравится вот это вот хлопоты вот эти.
Да, он говорит, дела там с плеч долой, по мне там бумагу.
Да, списался и долой. Ему именно вот, то, что он это подписывает, визирует, он велик в этот момент. Вот. Одну секунду, я закончу. И ему не нравится, и у него это может быть вызывать вот эту вот ярость, которая изнутри его точит, что он с утра такой заведенный и весь на нервах. Но ни он, ни Чацкий не рассматривают идею о том, что давайте что-нибудь по-другому сделаем. Вот так заведено, это все, это вот... Ну, просто как скала. Гор вот у нас нету, да, видимых границ нету, а невидимые есть. Вот раз так заведено, это все. Хочешь... Живи как человек, не хочешь, езжай и мотайся там, как ветер гонимый, этот листик гонимый ветром. Вот было две таких крайности.
Вот я хотела предложить снова как-то обратиться к нашей теме «Границы личности русского человека». Ну, не может же не быть совсем границ. Вот где-то эти границы, и вот плюсы все-таки есть их, Татьяна Валерьевна?
Но,
вот этой безграничности, но с границами.
Но, знаете, вот в реальной жизни действительно происходили события, и вдруг оказывалось, что у этого московского общества есть и свои большие плюсы, и они проявлялись в годы каких-то таких народных бедствий. Вот если вспомнить нашествие Наполеона, вся Москва вдруг раз снялась и уехала. И как бы это никто не организовывал, это действительно было такое стихийное убегание, но благодаря этому, многом благодаря этому, война была выиграна. И Наполеон в своих мемуарах писал, что у него не было карт, но он, войдя в Россию, ни за какие деньги не мог купить проводника, человека, который проводит от места до места. От него все убегали.
Против общества пойти. Это было страшнее смерти даже, да?
Вот. А вот еще такой вот пример того, как русское общество сплотилось и смогло реализовать какие-то свои положительные черты. Холера 30-х годов. Что интересно, не любитель и ругатель России Герцен зафиксировал вот этот тот факт того, что во время холеры, а он вспомнил об этом, увидев холеру в Париже, и увидев кучу брошенных больных людей и неубранных тел, и возмутившись тем, что в Париже царит такой ужас. Он вспомнил, что когда он в 30-х годах был в Москве, и в Москве бушевала холера, когда холера только подходила, московские тузы во главе с городоначальником собрались и решили, кто что выделяет на борьбу с холерой. И кто-то отдал свои там особняки под лазареты, кто-то пожертвовал средства, кто-то закупил все там медицинское, там какие-то койки, что-то тогда было нужно для того, чтобы размещать этих больных. А студенты Московского университета безвозмездно пошли служить санитарами вот в эти холерные учреждения. И что в Москве по сравнению с Парижем, был порядок во время холеры. То есть вот это вот умение семейственно вот так вот собраться и в момент бедствия сплотиться и решить проблему, вот это было. Но вот Грибоедов видит вот этот момент, совсем другой момент, момент мирного просто существования, и его другой немножечко конфликт интересует в комедии. И вот в оставшееся время я хотела еще поговорить о женском мире.
Если можно, я небольшую дам комментарий маленький. Еще 20 минут. Вы знаете, а ведь смотрите, вот границы, да, что такое граница? Угу. Это четкая стена между одним и другим. Вот я закончился здесь я, там дальше начался другой. Угу. Вот. Чем больше и выше эти стены, тем активнее работает принцип «моя хата с краю». Это там, знаете, за стеной. Если стена очень крепкая, так и не слышно. Когда, наоборот, эти границы достаточно... Не то, что их нету. Нельзя говорить, что их нету, что такой амебы такие русские плавают, вот, как-то даже наслаиваются, пересекаются, и все это ничуть нет. Они просто достаточно низкие. Через них легко перешагнуть. И в таком случае как раз и происходит то, что... Я не совсем вот как бы вот такой уж сильно-то от него и отделенный. Чужая беда, она точно такая же моя, как и его. И вот эта вот, да, отзывчивость, способность прийти на помощь, она именно потому, что не нужно через высокую стену перелезать, то достаточно просто перешагнуть через намеченную такую границу между нами, чтобы участвовать в его беде, как в своей.
Отец Сергей, вот я хотела тут как раз вас тоже спросить. Вот тогда холера, ну, бедствие сплотило людей. Может быть, ну, это большое бедствие. Вот сегодня мы не потеряли ли этого качества? Ну, фиксируют часто, что падает человек, ему плохо, и люди проходят мимо, стараются быстрее пройти. Единицы откликаются, останавливаются.
Но сейчас-то общество, оно как раз индивидуализируется очень активно, уже сколько лет, 20-30. И в советское время были точно так же определенные какие-то, ну, касты, да, вот, кто-то пообеспеченнее, кто-то попроще. И,
но в советское время сразу забегалась толпа, если человеку плохо.
Подождите. Да. Были определенные разделения, но вот так вот на улице, где ходят все, все эти были достаточно одинаковые. Им прятать там, так сказать, как говорит дядя Митя в одном кино, извините, говорит, что помешал вам деньги прятать, вошел, когда в гости оказалось, что он случайно попал в точку. Не было вот этого. Люди действительно все воспринимали друг друга очень вот непосредственно и просто, и с пониманием к чужой беде. Сейчас, когда нужно беречь свое благополучие и жалко тратить на кого-то, не то что там деньги, сил просто жалко потратить, действительно, это все способствует тому, что люди друг от друга отдаляются, на другого смотрят не как на, да, просто на другого, а как вообще на чужого, сплошь и рядом.
И вот, ну, стоит на это обращать внимание, Татьяна Валерьевна, значит, женский мир, да, ну, это женский что-то мир. Особенное у нас.
Ну, вот, казалось бы, что это что-то особенное, и, кстати, вот к вопросу о границах переходя, помните, Софья, когда Молчалин упал с лошади, прибегает и падает в обморок, а потом объясняет это тем, что вот ей чужая беда, ну, ей надо как-то оправдаться, да, это излишняя реакция. И Лиза ей говорит, ну что вы, барышня, все видно, давайте уйдем, нехорошо, что это вы свои чувства обнаруживаете. А она как себя оправдывает? Я чужую беду переживаю больше, чем свою. То есть вот такое оправдание для нее уместно и Она считает...
У нас это, слава богу, сейчас сохранилось, потому что когда кто-то падает на улице, пока мужчина с другой стороны, там рядом стоящий даже, размышляет, а не пьяный ли это человек, а как я буду выглядеть? С другой стороны уже прибежали женщины, побросав свои авоськи, и уже усаживают вызванную скорую помощь этого поскользнувшегося там или там с чем упавшего человека, да? Вот так что, правда,
но женщины более эмоциональны.
И вот Софья оказывается в центре всего этого конфликта, как-то все крутится вокруг нее. И отец сердится на нее и подозревает, и она, пряча свою любовь с Молчалиным, и Чацкий приезжает, и тоже подозревает и доискивается, кого же она на самом деле любит. Вот. А она что пытается найти вот в этом таком московском раздраженном мире? Она выбирает Молчалина, потому что он отца своим молчанием утихомирит. Чужих и в кривь, и в кость не рубит. Вот я за что его люблю. То есть она видит в Чацком вот этот гнев, видит агрессию, и ей это не нравится. А вот Молчалин, с ее точки зрения, это тот, кто не такой, как вот это вот все московское общество, тот, кто будет бережно к ней относиться. А в самом конце, вот я когда дочитала комедию, меня вдруг поразили ее слова, когда она обнаружила, что она предана, что ее любили не искренне. Она вдруг набирается такой силы, и она готова все разрушить. Она отправляет Молчалина: «Идите прочь». Вот она тут же начинает справляться с ситуацией. «Пойдите прочь, и я себя не пожалею, я батюшке скажу, вот если он появится». И я вдруг подумала, вот в этом выросла женщина, которая себя не жалеет. Пушкин, когда прочитал комедию, для него Софья осталась такой вот загадкой. И для него этот характер непроясненный. И действительно, она вроде бы всю комедию просто вот прячет. Но вот такое безжалостное отношение к себе. Кстати, наши девушки, как вы думаете, отец Сергий, часто вот в храме отличаются таким вот...
Отец Сергий, вот что вы здесь добавите, потому что у нас мало времени, еще надо будет дать некоторую информацию.
Софья находит в себе силы именно потому, что она как... девушка, она не может так просто уехать, да, путешествовать, вырваться из этого общества, но она находит в себе силы противостоять этому, законам этого общества, начать как-то что-то изменять в своей жизни. Это очень здорово.
Это восстановление границ?
Да. Это вот что она может в своем очень таком ограниченном мирке. Она девушка, она зависит от отца. Отец ей выбирает мужа, но она-то просчитала, она же в Молчалине видит мужа, да, она пытается найти по своему выбору себе пару и найти другого, не такого, как вот все это московское окружение. Так если что это Фамусов, вот какой-то такой шажочек.
Если Фамусов слился, да, совсем, Чацкий, наоборот, слишком жесткими границами у нее, вот какой-то адекват пошел. Здорово.
У нас мало времени, около 2 минут. Друзья, если у вас есть вопросы, вот я уже не успеваю читать и по телефону тоже принять вопрос, пожалуйста, пишите еще, мы рассмотрим в следующих наших передачах. А сейчас вот просто хочется донести до всех информацию, что открывается у вас новое направление в институте.
Да, вот мы с отцом Сергием выяснили, что и он, и я сейчас занимаемся примерно одним и тем же вопросом. У нас в институте есть курс православной психотерапии, и мы готовим небольшой компактный курс семейной психотерапии, и со следующего года начинаем вести вот такую небольшую группу, рассчитанные занятия будут на 3 месяца. Так что если кто-то заинтересовался вопросами улучшения своих взаимоотношений в семье, подготовки к семейной жизни, то милости просим. Смотрите, у нас будет скоро информация на сайте. Мы расскажем о том, что мы будем преподавать.
Ну, и также, отец Сергий, можно напомнить, что у вас тоже продолжает действовать клуб.
При храме Троицы в Хохлах действует клуб общения, семейный клуб общения Иван да Мария. Сегодня, правда, наша встреча проходит в гостях в храме Воскресения Славущего в Брюсовом переулке 15/2. Сегодня мы читаем Священное Писание.
То есть есть возможность совершенствовать себя.
Каждый четверг в 7 часов в храме Троицы в Хохлах проходят наши встречи.
Благодарю вас, Татьяна Валерьевна, вас, отец Сергий.
Спасибо большое.
Друзья, всего доброго.